Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ливии продолжаются кровавые столкновения сторонников и противников Муаммара Каддафи. Как оценить реакцию мирового сообщества на события в Северной Африке? Крупное дело о взяточничестве в Тульской области. Будет ли отправлен в отставку губернатор Вячеслав Дудка? В Белоруссии составлен список запретных деятелей искусства и творческих коллективов. Кто и кого запрещает? Почему? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Международный уголовный суд ООН начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. Об этом сообщил сегодня главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. В ходе столкновений между демонстрантами и силами, верными режиму Каддафи, погибли тысячи людей. Столкновения переросли в полномасштабный вооруженный конфликт. У микрофона корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо заявил о намерении начать расследование преступлений, совершенных против населения Ливии. В списке подозреваемых – Муаммар Каддафи и его ближайшее окружение, включая сыновей ливийского лидера. В интервью Associated Press прокурор заявил, что Международный уголовный суд рассмотрит случаи, когда против гражданского населения в Ливии применялось оружие, как во время атак с земли, так и с воздуха.
Управление главного прокурора Международного уголовного суда проведет расследование и установит лиц, более всего ответственных за самые серьезные преступления, совершенные в Ливии. Управление представит судьям результаты расследования, и судьи решат, выдавать ли соответствующие ордера на арест подозреваемых лиц.
Вот что после этого заявления сообщил министр иностранных дел Франции Ален Жюпе.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданскому населению. Этого нельзя допустить. Мы должны предотвратить такое развитие ситуации.
Верные режиму Муаммара Каддафи силы в четверг утром вновь попытались захватить город Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. По городу были нанесены удары с воздуха. Бомбежкам подвергся и город Адж-Дзабия в 160 километров от Бенгази. Таким образом, уже во второй раз силы Каддафи попытались вытеснить антиправительственные войска из этого района. По сообщению BBC, в распоряжении Каддафи 229 боевых самолетов и около 50 тысяч военных. Кроме этого, на его стороне военизированные отряды. Опасаясь, что удары с воздуха будут продолжаться, антиправительственные силы призывают мировое сообщество создать воздушные зоны, в которых были бы запрещены полеты боевой авиации. Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил, что это будет возможно только после уничтожения системы противовоздушной обороны Ливии.
Давайте называть вещи своими именами. Для создания свободной от полетов боевой авиации зоны необходимо уничтожить систему противовоздушной обороны Ливии. Только после этого авиация сможет совершать полеты без опасений, что ее могут сбить.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не намеревается вмешиваться в ситуацию в Ливии. Муаммар Каддафи во время выступления в среду перед своими сторонниками в Триполи пригрозил, что если военное вмешательство НАТО случится, то погибнут тысячи людей. По заявлению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, жертвами столкновений в Ливии уже стали более тысячи человек. Международные неправительственные организации считают, что число жертв гораздо выше. Ситуация в Ливии стала причиной гуманитарного кризиса на границе с Тунисом, где скопилось около 40 тысяч беженцев. Великобритания, Франция, Испания и другие страны направили в этот район самолеты для эвакуации людей. По данным Организации Объединенных Наций, из Ливии в Тунис бежали почти 90 тысяч человек. Также началась эвакуация мигрантов из Бенгази. По предварительным оценкам, в городе находится более 5 тысяч представителей разных национальностей, решивших покинуть Ливию. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Драматические события в Ливии и других странах Северной Африки провоцируют оживленные и напряженные международные дискуссии на самых разных уровнях. Как реагировать на арабские кризисы? Какие силы во внутригражданских конфликтах поддерживать? Наконец, на каком языке и как общаться с диктаторами? Этот круг вопросов я обсудил с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
Мировое сообщество находится в крайней растерянности, не понимает, что делать с тем типом народных выступлений, народных волнений, с которыми мы столкнулись сейчас в Северной Африке и чуть шире в арабском мире. Просто потому, что мы можем симпатизировать населением, которое выступает против бесправия, но мы не знаем фактически ничего это население хочет, ни под какими программами и лозунгами оно собирается жить, ни какой тип общества оно себе представляет в качестве своего будущего. Говоря о международном сообществе, мы серьезно упрощаем. Такого сообщества фактически как некоего единого организма нет в природе. Сегодня мы имеем дело с крайне разнообразным и разновекторным миром.
Вы считаете, что может дойти до иностранного военного вмешательства, например, в Ливии, если конфликт затянется?
Несомненно, хотя его смысл и его возможный исход мне представляется неясным. Ведь какова проблема сегодня той части международного сообщества, которую мы называем, скажем, западными странами или Западом? Его проблема в том, что не реагировать он не может. Ливия слишком стратегически важная страна. Сидеть и сложить руки – это означало бы такую пассивность, которая, несомненно, международным общественным мнением была бы воспринята как просто отказ от любой активности, фактически неспособность лидеров западного мира что-либо предпринять. Предпринять же что-либо нужно и можно только осмысленно. А вот здесь мы сталкиваемся с первой проблемой. Каков смысл этих народных выступлений? Что предложить арабскому Востоку? Представьте себе, вторгаются западные войска, естественно, отлавливают Каддафи где-то, а в это время нужно устанавливать какую-то власть в Ливии. Что значит предлагать им либеральную демократию парламентского типа? Не вполне понятно, не выльется ли это в разрушение всех государственных институтов, как это, скажем, произошло в Сомали. Страна до сих пор четверть века уже безо всякого правительства центрального, и фактически Запад бросил эту страну на произвол судьбы.
Запад имеет в данном случае дело не просто с диктаторами или авторитарными правителями, но и с ветеранами мировой политики. И Муаммар Каддафи, и Хосни Мубарак на протяжении своей политической карьеры многократно политически эволюционировали. Каддафи был и жупелом мирового терроризма, был и партнером западных правительств. Есть ли какой-то плодотворный дипломатический выход из этой ситуации?
До сих пор мы фактически имели дело с такой позицией Запада, которая сводилась к простой формуле. Если диктатора можно, что называется, прищучить, прижать, свергнуть, отстранить от власти, а может быть и судить, то это и делается. А если диктатор слишком уж своенравен, если он отморозок, тогда с ним обходится по-другому. Фактически он не подвластен воле международного сообщества. Например, в случае с Северной Кореей так и происходит, в случае с Кубой так и происходит. Венесуэла и Каддафи один из отмороженных, видимо, лидеров, и поэтому с ним приходится обращаться более осторожно. Обратите внимание на то, что в то время как лидеры, скажем, Туниса или Египта вынуждены были уйти в отставку, то Каддафи сегодня может воспользоваться предложением венесуэльского президента искать какие-то компромиссы, и международное сообщество фактически воспринимает его все еще как возможного участника будущих политических процессов. А я ведь еще не привел в этом ряду других, гораздо более, я бы сказал, отъявленных и отмороженных диктаторов. Ведь мы имеем дело, скажем, со среднеазиатскими диктатурами. Многие из них, скажем, узбекский лидер, принимаются в Европе, в Брюсселе, даже с ним заключаются какие-то взаимовыгодные договоры, я имею в виду не просто экономические, но политические договоры.
Мир сталкивается с взаимоисключающими порой политическими тенденциями. Международные организации правозащитные предупреждают, что последние десятилетия, фактически это десятилетия наступления ползучих диктатур. Количество диктатур или авторитарных режимов в мире увеличивается. С другой стороны, многие политические обозреватели говорят, что в целом тот процесс, который сейчас происходит в Северной Африке, все-таки это процесс освобождения диктатур. Есть ли тут какая-то равнодействующая?
Да, сегодня сдается, что диктаторы нигде не чувствуют себя достаточно комфортабельно, и во всяком случае не на Ближнем Востоке. Но мы еще не знаем, чем закончилось развитие ситуации. Давайте подождем год-два, мы увидим во что выльется это развитие, не придут ли к власти какие-то другие, может быть, не режимы личной власти, а, скажем, командные режимы, где армия и ее руководство будет играть роль вот такого диктатора. Что сегодня ясно? Это то, что, конечно, мир никогда не жил и вряд ли сможет жить без, скажем так, диапазона позиций, которые могут кем-то восприниматься как двойной стандарт, скажем. Тем не менее, это не должно настолько уж расходиться, эти векторы. И все-таки было бы лучше, если бы все-таки от одного стандарта к другому было небольшое пространство, чтобы, скажем, мировое сообщество относилось к диктатору в Средней Азии, к диктатору на Ближнем Востоке примерно исходя из одних и тех же принципов. Почему сегодня это не происходит? Развал международной системы, многополюсная система пока еще не сложилась, снижение авторитета и снижение дееспособности международных организаций, цинизм мировых лидеров, которые сегодня готовы обниматься с Каддафи, как, скажем, итальянский премьер-министр, а завтра, что уже и произошло, в одностороннем порядке ликвидировать пакт о ненападении с Ливией. И, наконец, цинизм средств массовой информации. И мы знаем, что средства массовой информации особенно критично относятся к тем режимам, которые критиковать легко и просто.
О международной реакции на события в Северной Африке международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Ливия была единственной арабской страной, выступившей против международных санкций против Сербии и против натовских бомбардировок. За это Милошевич наградил Каддафи орденом. А во время последнего визита в Сербию в 89-м Каддафи оставил там своих верблюдов. Об особых отношениях Триполи и Белграда слушайте в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 3 марта. Российская судебная хроника. Сегодня в Москве прошло очередное заседание по делу председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Его обвиняют в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Орлов подвергся уголовному преследованию после того, как связал имя Кадырова с убийством своей коллеги из чеченского офиса «Мемориала» Натальи Истемировой. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Задолго до начала суда зал заседания был забит практически полностью студентами, представителями кавказских землячеств. В результате большинство правозащитников и журналистов в зал не попали. Им приходилось слушать, стоя под дверью. Здесь же, в коридоре, один из активистов антивоенного комитета держал портрет Натальи Истемировой. Напомню, Наталья Истемирова, сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, была убита в июле 2009 года. Комментируя это преступление в СМИ, руководитель «Мемориала» Олег Орлов заявил, в этом виноват Рамзан Кадыров. Тогда президент Чечни обратился в суд с иском о клевете. Правозащитник Олег Орлов давал показания, стоя рядом с клеткой для обвиняемых. Вот что он рассказал в перерыве заседания.
Моя позиция сводится к следующему. Те слова, которые мне вменяют вину, не содержат лжи, они соответствуют действительности. И я в этом уверен. А значит, нет вообще события преступления. С моей точки зрения, безусловно и очевидно, политическая вина Рамзана Кадырова за то, что убили Наташу Истемирову, говорил о том, что его причастность непосредственно к этому преступлению, это версия, которая имеет полное право на существование, что это очень важная, может быть, самая важная версия, но ее следует проверить следствию. По первому гражданскому делу мы проиграли его, то есть иск Рамзана Кадырова ко мне лично и к правозащитному центру «Мемориал» был удовлетворен. Более того, порядка 50 тысяч рублей у «Мемориала» я выплатили. Мы выплатили. Рамзану Кадырову мы перечислили на указанный счет по гражданскому иску. А теперь за эти же слова меня привлекают к уголовной ответственности, что, в общем, на мой взгляд, довольно странно и неверно, двойное наказание. В материалах уголовного дела присутствует 3 допроса Рамзана Кадырова. Последний допрос как раз ему задает вопрос об этом вот пожелании матери, его словах, что он готов снять претензии к правозащитникам и журналистам. Он ответил следующее. Да, готов, но по отношению к Орлову я дал своему представителю наоборот указание сделать все, чтобы уголовное дело не было прекращено, и более того, он получил максимальное наказание.
Поддержать Рамзана Кадырова в суд пришла группа молодых людей. Они назвали себя представителями Союза студенческих землячеств Москвы. Говорят Рустам Топаев и Азамат Минцаев.
Вы надеялись Рамзана Кадырова?
Да нет, мы знаем, что не будет сегодня. Как-никак это президент нашей республики. Рустам, скажи.
Человек президент республики, который имеет много отношений с многими людьми. Причем республика была в такой непростой ситуации. И естественно, что у главы республики находятся люди, которые хотят его скомпрометировать.
Адвокат Олега Орлова Генри Резник ответил на вопрос, обязан ли Рамзан Кадыров лично появиться в суде.
Он потерпевший, считается честно обвинить. Вот сторона обвинения, если она на этом не настаивает, да, ну, мы, собственно говоря, такого ходатайства заявлять не будем, потому что такого особенного-то по смыслу его допроса нет, ну что, он будет говорить, что он, естественно, обижен, что он оскорблен и прочее. Это, что он еще может сказать? У нас оправдательных приговоров выносится профессиональными судами меньше 1%. Вот я рассчитываю, что наше дело окажется вот в этом самом проценте.
Олег Орлов попросил приобщить к делу резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы 2010 года. В ней выражено возмущение убийством Натальи Эстемировой и упоминается факт личного противостояния правозащитницы и президента Чечни. Спецдокладчик по СЕ Дик Марти считает, выводы для себя должно сделать правительство Российской Федерации.
Как вы знаете, в июне 2010 года я сделал доклад, который был одобрен большинством голосов в ПАСЕ. Часть российской делегации даже голосовала за этот доклад, и никто не проголосовал против. И я думаю, что это очень показательно. Я не могу скрывать, что ситуация на Северном Кавказе очень-очень серьезная. Я встретился с людьми, чьи дети были подвергнуты пыткам, похищены, пропали без вести, убиты.
Вы выразили свое возмущение убийством чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Правозащитники в Москве заявили, что президент Чечни в кругу подозреваемых, если не главный подозреваемый.
Эти подозрения начались очень давно, и они исходят из различных источников. Я думаю, что нужно, чтобы в Москве серьезно задумались над этой ситуацией. В Ингушетии был сменен президент, и мне кажется, что господин Евкуров очень старается на своем посту. В Дагестане также сменили президента. Я отдаю себе отчет в том, что в Чечне ситуация серьезная и трудная, и считаю, что нельзя пустить все на самотек. Правительство должно спросить себя, озаботившись в том числе своим имиджем, можно ли продолжать поддерживать режим, являющийся объектом подобных подозрений. Хотя инфраструктура в Чечне была определенно улучшена, но по-прежнему царит режим страха, произвола, бесправия, и это должно измениться.
Говорил спецдокладчик по СЕ Дик Марти. Следующее заседание по делу Кадыров против Орлова состоится 28 марта. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Продолжается голодовка членов партии «Яблоко» и экологов, задержанных за участие в инспекции лесного массива, где, по их данным, строится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Родственники и друзья арестантов уверены, что во временном изоляторе Туапсе им специально создали невыносимые условия содержания по политическим мотивам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О начале голодовки задержанные яблочники Зуфар Ачилов, Евгений Витишко, Сорен Газарян и Дмитрий Шевченко успели сообщить в среду во время судебного заседания. Ранее им попросту запретили пользоваться мобильными телефонами и встречаться с родными. Во время короткого разговора со своими знакомыми молодые люди успели рассказать о тех условиях, в которых они находятся с момента вынесения приговора. Говорит член Краснодарского отделения партии «Яблоко» Андрей Филимонов.
Они содержатся, конечно, в очень диких условиях. Отсутствуют необходимые вещи. Например, спать негде, есть только бетонный пол, больше ничего нет. Отсутствует туалет нормальный, точнее, нормальный туалет их не пускают. В самом месте, где они находятся, там полумрак, даже читать невозможно. В связи с этим они объявили бессрочную голодовку. Принимать пищу в таких условиях они отказываются.
Экологическая акция «Пикник», после которой задержали яблочников, состоялась 27 февраля. Ее участники инспектировали участок леса, в котором, по их убеждению, незаконно строят дачу губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Экологи и яблочники сняли на видеокамеры и сфотографировали ту часть лесного массива, на которой вырубили ценные породы деревьев. Они даже успели растянуть плакат и устроить небольшой пикник. Прибывшие милиционеры задержали 15 человек, в том числе краснодарского журналиста Евгения Титова.
Когда мы проникли вот на территорию лесного фонда, огороженную и прилегающую к так называемой даче Ткачева, то прибыл сначала участковый, потом прибыла охрана, прибыл целый милицейский отряд. Но что с нами дальше делать, собственно, никто не знал. Потому что для милиционеров вот в таком поселке было необычно, что мы люди, которые владеем законами, которые владеют юридическими нормами. В конце концов, нас оттуда просто решили удалить силовым путем, несмотря на то, что мы находились на землях лесного фонда. То есть мы не находились на частной территории. Что касается лично меня, начальник Дзюбского отделения милиции прекрасно знал о том, что я журналист. Тем не менее, я также был задержан по личному указанию Дзюбского начальника милицейского. Сейчас, насколько мне известно, четверо арестованных по-прежнему продолжают свою голодовку. Они считают, что они политически репрессированы, и более того, член Геленджикского правозащитного центра Зуфар Хачилов передал через своего адвоката письмо в германское посольство. Он намерен просить политического убежища в Германии, потому что он считает, что в Геленджике и вообще в Краснодарском крае он подвергается преследованиям именно по политическим мотивам.
Говорил журналист Евгений Титов. Яблочники уже провели несколько акций в поддержку арестованных. Они прошли в Туапсе, Краснодаре, Москве. Последняя состоялась сегодня. На сайте ее анонсировали как радикальную и, соответственно, несанкционированную. На Замоскворецком мосту молодые яблочники развернули большой баннер с надписью «Свободу политическим заключенным» и перечислением фамилий арестованных активистов. Пять участников акции раскидали листовки с фотографиями строительства коттеджа на берегу моря и лозунгом «Губернатора Ткачева в отставку», говорит советник Сергея Митрохина Артур Гроховский.
Данной акции мы хотим привлечь внимание не только общественности, но и президента. Прямо напротив носа президента мы доказываем и показываем лишний раз, что свобода слова в нашей стране нужна, крайне необходима. Без нее будут сидеть молодые люди, которые защищают экологию, будут сидеть предприниматели, будут сидеть все остальные товарищи, имеющие свою гражданскую позицию.
Почему вы считаете их политзаключенными?
Потому что они четко показывали и отстаивали экологию, отстаивали территории, которые незаконно приватизировал губернатор Краснодарского края. Ситуация очень серьезна. Я надеюсь, что президент все-таки спросит у губернатора, с какой стати ему принадлежат такие огромные территории.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин проинформировал о произошедшем в Краснодарском крае уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и главу Совета по развитию гражданского общества Михаила Федотова. На имя генерального прокурора России Юрия Чайки отправлено обращение с требованием принять меры по отношению к губернатору и разобраться со строительством дачи на землях лесного фонда. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Крупное дело о взяточничестве в Тульской области. Будет ли отправлен в отставку губернатор Вячеслав Дудко? В Белоруссии составлен список запретных деятелей искусства и творческих коллективов. В Германии вышел на экраны фильм о юном Адольфе Гитлере. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что преследуют художников в России?
Комментарии экспертов.
Ефим Фиштейн о мирном сосуществовании демократии и диктатур.
В блогах свободы.
Игорь Померанцев. Защиту неродного языка.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Неизвестные с криками «Мы из угрозыска» набросились с кулаками на Леонида Николаева, Олега Воротникова и его жену Наталью Сокол, которые в результате получили травмы. Об этом сообщил адвокат активистов «Войны» Дмитрий Динзе. Московская милиция задержала 4 активистов партии «Яблоко» за акцию вблизи Кремля в поддержку соратников, арестованных в Краснодарском крае. Среди задержанных фоторепортер «Новой газеты». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева не считает давлением на суд выступления в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во время судебного процесса по их второму делу. Алексеева прокомментировала обращение, распространенное в Москве, авторы которого заявили, что общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Мосгорсуде на слушаниях дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья удалил из процесса одного из защитников за нарушение порядка на судебных заседаниях. Суд продолжал сегодня допрос свидетелей со стороны обвинения. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Об этом объявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. В Краснодарском крае следователь из станицы Кущевская признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В Кот-д'Ивуар более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий в пригородах Абиджана.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 3 марта. На сайте партии «Единая Россия» появилось официальное заявление пресс-службы партии, в котором говорится о действиях правоохранительных структур в отношении губернатора Тульской области Вячеслава Дудки и о возможном исключении главы региона из партии, если будут найдены нарушения закона его деятельности. Ранее сообщалось сразу о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении высокопоставленных чиновников из администрации Тульской области. На темы работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка за последние несколько дней дважды побывал на допросах в Главном следственном управлении Следственного комитета, сообщает агентство «Интерфакс». Доставлен туда Вячеслав Дудка был из аэропорта Домодедово. Глава региона пытался улететь в Дубай и уже прошел таможенный контроль, но был остановлен сотрудниками ФСБ. Тульский губернатор проходит свидетелем по уголовному делу директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тульской области Виктора Волкова, который обвиняется в вымогательстве 40 миллионов рублей у представителей корпорации «Грин». Волков сознался в том, что был лишь посредником, а на самом деле деньги должны были быть переданы губернатору Вячеславу Дудке. Дудка и Волков вместе учились в Тульском высшем артиллерийском училище и вместе служили в армии. Еще один однокашник и друг губернатора, директор департамента по экологии и природным ресурсам Алексей Лазарев, был в ноябре прошлого года осужден на 7 лет заключения за вымогательство у местных предпринимателей взяток. Любопытно, что тогда же в ноябре был осужден за клевету в адрес губернатора Тульской области журналист и политик Владимир Тимаков. Депутат Тульской городской думы Владимир Тимаков объясняет.
Просили охарактеризовать итоги работы губернатора за 4 года. Я сказал, что с точки зрения функционирования на 4 он сработал, а с точки зрения роста коррупции он сработал на 5. Но рост коррупции небывалый. Как директор департамента может гарантировать разработчикам песчаного карьера неприкосновенность от контрольных органов? Контрольные органы могут взаимодействовать с губернатором или с вице-губернатором, не ниже. Если это была реальная убежденность, что этот вопрос можно решить и за это надо заплатить, то эта убежденность могла основываться на поддержке кого-то из первых лиц области.
Уголовные дела возбуждены также против начальника Главного управления государственной службы и кадров администрации Тульской области Тамары Лисицыной и бывшего директора областного департамента здравоохранения Евгения Юдина. В этой ситуации партия власти вынуждена отмежеваться от Вячеслава Дудки. У «Единой России» в предвыборный год просто нет иного выхода, считает лидер фракции «Яблоко» в Тульской городской думе Сергей Филатов.
В связи с этими скандалами надо как-то выглядеть перед избирателями в таком благовидном виде. И мы уже, в принципе, через это проходили. В Туле то же самое было с нашим градоначальником господином Могильниковым. Фактически уже выборы были в самом разгаре, и он сам себя добровольно сложил полномочия. Я, конечно, думаю, что это предвыборный ход после последних обстоятельств и фактов, которые стали известны общественности. Конечно, логичнее всего было бы президент выразить недоверие губернатору.
В конце прошлого года разгорелся конфликт между двумя выдвиженцами партии власти, главой администрации Тулы Алисой Толкачевой и сити-менеджером Михаилом Иванцовым. После массовых отключений в областном центре тепла и воды Толкачева уволила Иванцова с должности. В ответ тульские единороссы исключили ее из своих рядов. Алиса Толкачева уверена в том, что за Михаилом Иванцовым Иванцовым стоит губернатор Вячеслав Дудко.
Осуществляется организованное противостояние депутатов Тульской городской думы своему председателю. Судя по тому пресс-релизу, который появился во всех СМИ, пресс-службы администрации Тульской области, практически он напрямую выявил мозг, руки. Ну и поскольку администрация Тульской области у нас выстроена таким образом, что все решения принимает первое лицо, то, соответственно, это лицо и проявилось. Ну как вот, скажите, я как председатель Тульской городской думы, как глава муниципального образования, должна голосовать за предлагаемое решение, которое не проработано и которое имеет за собой негативные правовые последствия? Не проведена антикоррупционная оценка. Люди ослеплены единственным желанием исполнить волю хозяина.
2 марта депутаты Тульской городской думы большинством голосов отправили Алису Толкачеву в отставку. Однако на следующий же день экс-мэр, находящаяся на лечении в одной из московских больниц, заявила о том, что решение думы незаконно, ибо нарушает трудовой кодекс. Один из авторов рейтинга выживаемости губернаторов, политолог Михаил Виноградов, считает, что у Вячеслава Дудки немного шансов сохранить свой пост.
Это была фигура достаточно непубличная, фигура мало чем себя зарекомендовавшая и на местном уровне, и на уровне федеральном. И в значительной степени его позиции зависели от ситуации в городе Тула. В городе, мы видим, продолжается чехарда и постоянные смены городского руководства, и ситуация не вполне жутко контролирует. Там те несколько ключевых группировок политических, которые существуют, не удалось Дудке ни надавить на них, ни найти между ними какой-то баланс. С другой стороны, похоже, что появляются и другие игроки, претендующие на Тульскую область. Поэтому я думаю, что шансы Дудки на политическое выживание, они постепенно снижаются. Центральная Россия наряду с Уралом и Сибирью вообще самые проблемные территории накануне будущих федеральных выборов.
Лидер тульских единороссов, член Совета Федерации Егор Атанов, от комментариев уклонился, сославшись на занятость. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Много ли это по меркам истории полтора века, прошедшие с отмены крепостничества? Об этом спорят философы Виктор Аксючич и Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 марта. В России продолжаются судебные преследования актуальных художников, представляющих концептуальное протестное уличное искусство. Автора монстрации из Новосибирска Артема Лоскутова обвиняют в оскорблении милиционеров. В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс над членами арт-группы «Война», которых обвиняют в хулиганстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Новосибирский художник Артем Лоскутов, член арт-группы «Бабушка после похорон» и организатор многочисленных уличных монстраций с абсурдными лозунгами. Почти год назад Артема признали виновным в хранении 11 граммов марихуаны и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Он утверждал, что наркотики ему подбросили сотрудники милиции. Сейчас Артема, нарисовавшего карикатуру на милиционера, обвиняют в оскорблении представителя власти. Подробнее об этом деле корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Никита Каньшин.
Лоскутов получил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении него по статье 319 Уголовного кодекса. Об этом сообщил сам Лоскутов.
Я продолжаю обвиняться в двух эпизодах. В пятницу мы вернули все изъятые вещи. Экспертиза, которая проведена была в компьютерах, электронных носителях, вывод экспертизы такой, что пост, опубликованный в интернете, который идет вторым эпизодом оскорбления, он написан не с этих компьютеров. То есть я так понимаю, что проблематично вот именно по второму эпизоду будет доказать. Да, я отказываюсь от того, что я писал какие-либо оскорбительные посты.
По версии следствия, 26 сентября прошлого года в центре Новосибирска он публично оскорбил сразу 4 сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся при исполнении должностных обязанностей, а 3 ноября разместил в своем блоге статью, содержавшую оскорбительные высказывания в адрес полковника милиции Александра Музалева.
Из Новосибирска передавал корреспондент «Радио Свобода» Никита Каньшин. Сегодня в Санкт-Петербурге члены арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников, задержанные в ноябре прошлого года за участие в акции «Дворцовый переворот» и отпущенные под залог в конце февраля, рассказали журналистам о своих дальнейших планах. С художниками встретилась Татьяна Вольцкая.
Члены арт-группы «Война» заверили всех присутствовавших, что тюрьма их не сломила, что она стала огромным плюсом в их биографии, говорит Леонид Николаев.
Сверху
никаких послаблений не придет. Если мы хотим жить лучше, хотим жить свободней, нужно давить, нужно раскачивать этот режим, давить на власть, и это единственный путь. Никакие поблажки сверху нам не помогут, они все будут запутанные, настолько сложно сформулированы, что они просто не работают, и нам остается только качать режим.
Адвокаты Леонида Николаева и Олега Воротникова подтвердили, что во время следствия, ареста, заключения было множество нарушений. Все они тщательно собранные составили основу жалобы в Европейский суд по правам человека.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Среди знаменитых перформансов арт-группы «Война» захват отделения милиции в поселке Болшево, который организаторы назвали «Унижение мента в его доме», акцией «Мент в поповской рясе», «Штурм Белого дома», ставший знаменитым нарисованный фаллос на Литейном мосту напротив здания ФСБ в Санкт-Петербурге, «Дворцовый переворот» и многие другие. Один из кураторов выставки «Запретное искусство», искусствовед Андрей Ерофеев, считает, что современная российская власть, по сути, оставаясь советской, почти разгромила российское авангардное движение.
Десятки художников оказываются так или иначе сегодня подавленными или нейтрализованными органами правопорядка, милиции, ФСБ, какими-то тайными структурами, в общем, государственной властью. Потому что я-то, например, и мои товарищи, мы оказались под ударом неких ультраправых активистов такого профашистского плана, которые, в общем, действовали на свой страх и риск, а государство выступало здесь достаточно с внешней хотя бы стороны нейтрально. Говорило, ну вот это вот, разбирайтесь там между собой. А теперь как раз вот наступил новый этап, когда уже не эти ультраправые организации нападают на искусство, а просто само государство с разных сторон навязывает агрессивную, репрессивную систему в отношении искусства. И художники просто, ну, они же не какие-то там партизаны, они не могут оказать вооруженного сопротивления, они просто разбегаются. Кто-то в Китае, как, например, Илья Фальковский, лидер группы ПГ, кто-то в США улетел, кто-то в Германию, Кулик Олег сбежал на Тибет. Группа «Война» под судом, Лоскутов, новосибирский активист, под судом. В общем, разгром авангардного движения российского. Надо сказать, что такая насильственная смена стиля происходит, я бы так это определил. Вот именно буквально на рубеже 10-11 годов. И это в основном советское чиновничество или чиновничество, воспитанное по лекалам советским, которые считают, что они могут выстраивать сами культуру, они знают лучше, что такое культура. Они не считаются с тем, какая она есть в реальности. Вот не хочется, чтобы чего-то было, значит, этого не должно быть. Конечно, это не советский подход. Они исходят из того, что современная культура должна быть, должна существовать. Но в каком-то таком виде прикладного эстетского существования, которое не реагирует на происходящее в нашем разгоряченном, разогретом контексте, я бы сказал так, социального и политического существования. Вот они приветствуют минимализм сейчас, абстракцию, какие-то тенденции, в которых не может быть закреплена никакая информация о происходящем стране, о реальности сегодняшнего дня.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев. За организацию выставки «Запретное искусство» Таганский суд Москвы в июле прошлого года признал его и Юрия Самодурова виновными в разжигании религиозной вражды и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей каждого. Кассационная жалоба Самодурова и Ерофеева была отклонена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о теме, связанной со средствами массовой информации. Власти Белоруссии подготовили перечень деятелей культуры, которым запрещен доступ к государственным средствам массовой информации. Черный список без подписи и печати поступил руководству национальной телерадиокомпании, редакторам официальных газет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В списке, который стал достоянием общественности и размещен в интернете, фигурируют популярные в Белоруссии группы. Ляпис Трубецкой, Палац, Крама, НРМ, Нейродзюбель, Крамбамбуля, Нака. Большинство из них в середине 2000-х за связь с оппозицией уже были запрещены к ротации на телевидении и в FM-эфире. В перечень запрещенных для тиражирования в официальных масс-медиа вошел весь состав Белорусского свободного театра, а также народная артистка Белоруссии, экс-диктор белорусского телевидения Зинаида Бондаренко, художник Алексей Марочкин, драматурги Владимир Халиб и Андрей Курейчик, кинорежиссеры Юрий Хащевацкий и Владимир Колос, литераторы Ольга Ипатова, Геннадий Буравкин, Сергей Законников. Списочный поэт Анатолий Вертинский так оценивает нововведение белорусских властей.
Я отношусь к этому как к охоте за ведьмами. Нас уже дискриминировали. лишили. У нас конфисковали дом литератора, у нас лишили редакции, тех изданий, в которых мы печатались. Да и мы не очень уютно себя чувствовали и на некоторых мероприятиях, в которых, в принципе, мы должны были участвовать, потому что, ну, речь шла о знаменательных датах, посвященных тому или иному писателю белорусскому. Мы уже оказывались там людьми, которые нежелательны.
А вот драматург Андрей Куречек, автор сценариев для фильмов «Любовь, морковь», «Елки», «Юленька», заявил о выходе из Общественного совета по делам культуры и искусства при Совете министров Белоруссии. Политика черных списков в отношении к людям искусства в 21 веке смущает. Дикость и варварство, к сожалению, не оставили эту страну, написал Куречек в официальном обращении. Бывший руководитель Союза белорусских писателей Ольга Ипатова, которая сейчас живет в Канаде, так отреагировала на появление перечня. «Поскольку я и так уже много лет в этом черном списке, то для меня новостью стало лишь то, что наши идеологи замахнулись еще на российских и других зарубежных деятелей культуры и искусства. Под прошлым списком, которым ряд писателей изгнали из школьных программ, все же стояла подпись экс-министра образования Радькова. Сейчас они опасаются ставить подписи, и это хороший знак. Они уже начинают бояться». Лидер популярной рок-группы «Нейродзюбель» Александр Кулинкович не сомневается. Даже если это чья-то шутка, и чиновники, и главреды для перестраховки примут это к сведению. Тем более, напоминает рокер, все предыдущие черные списки, хотя и не были нигде опубликованы, действовали весьма эффективно.
Я не верю в его существование, но я верю в его действенность, потому что в нашей стране все срутся. Мы полны говна, и даже полная утка какая-нибудь, она будет иметь действие все равно. Я счастлив, потому что список есть. Здорово, конечно, все по своим местам. А тут как-то неопределенность была. А сейчас все четко. Ну вот нельзя, так нельзя. Мне абсолютно плевать. Если я живу в этой стране, так, ну, я же должен быть к этому готов.
Представлены в черном списке и российские деятели культуры, которые позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес белорусских властей или же подписывали письма с призывами освободить политзаключенных. Среди нежелательных Юрий Шевчук и его ДДТ, Дмитрий Спирин и тараканы, Наив, а также писатели Андрей Битов, Борис Васильев, Александр Гельман, Виктор Ерофеев, Леонид Жуховицкий, Кирилл Ковальджи, Эдуард Успенский. Насолили белорусскому руководству и западные мастера. Прежде всего, это драматург Том Стоппард, который морально поддерживал претендента на высший пост, а ныне заключенного Андрея Санникова, а также актеры Кевин Клайн, Йен Маккеллен, Сэмюэл Уэст, Джуд Лоу, Кевин Спейси. Во время недавних гастролей в Лондоне Белорусского свободного театра эти артисты были задействованы в спектакле «Постигая любовь», посвященного реальной истории любви Анатолия и Ирины Красовских. Общественный деятель Анатолий Красовский исчез более 10 лет назад при загадочных обстоятельствах. Представители Министерства информации Беларуси утверждают, что ведомство не имеет отношения к черному списку деятелей культуры. По словам начальника управления печатных СМИ и внешних связей Владимира Матусевича, министерство работает в полном соответствии с законодательством о СМИ и не распространяет подобного рода циркуляров. Однако аналитики не исключают, что к списку может иметь отношение администрация президента, где находится главная идеологическая база страны. Несколько лет назад именно президентская администрация амнистировала рок-музыкантов, попавших в список запрещенных. Там же было принято и решение на отлучение неблагонадежных от профессии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Германии выходит в прокат фильм швейцарского режиссера Урса Одермата «Моя борьба». Картина посвящена юношеским годам Адольфа Гитлера, проведенным в Вене. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В основе фильма пьеса венгерского и немецкого драматурга еврейского происхождения Джорджа Табори «Майн Кампф. Фарс». Пьеса была написана в 1987 году и с успехом идет на многих сценах мира. В Москве, например, ее поставил Марк Розовский. Сюжет. Вена, 1910 год. Молодой и не слишком талантливый художник Адольф Гитлер приезжает в Вену поступать в Академию искусств. В мужском общежитии он знакомится с двумя стариками-евреями, продающим Библию, а из-под полы эротическую литературу Шломо Херцлем и Кохом Лобковицем, уверенным, что он Господь Бог. Херцель пишет роман с рабочим названием «Майн Кампф» – «Моя борьба». Гитлер проваливается на экзаменах в Академию, и Херцель утешает его. Так Гитлер, роль которого в новом фильме играет молодой популярный актер Том Шиллинг, впервые в своей жизни сталкивается с симпатией со стороны другого человека. По сюжету Табори, именно заботливость по отношению к молодому грустному Гитлеру, еврея Херцля, в роли которого выступил звезда немецкого кино Гёц Георги, и рождает в Гитлере, который, по его собственному утверждению, никогда в жизни не плакал, мысль о своем предназначении стать политиком и завоевать мир. Вся эта история полна юмора и шуток. Но не зря режиссер Урс Одермат отказался от одного слова в названии пьесы, от слова «фарс». Он делает попытку изменить жанр, быть аутентичным, и отказывается почти полностью от авторского юмора Табори, что приводит режиссера, по мнению многих критиков, к неудаче. Возможно, критики и не вполне правы. Дело здесь в традициях показа Гитлера на экране и восприятии этого образа немецкой послевоенной публикой. Главное, что побуждает современных немцев идти смотреть фильмы о Гитлере, это желание понять, как их отцы и деды стали соучастниками Холокоста. Задача для художественного кинематографа, можно сказать, неподъемная. Да никто из кинематографистов, собственно, и не пытается ее решить. И вряд ли ответ на этот важный для немцев вопрос придет с киноэкрана. Фильмы о Гитлере ведут свою историю от великого диктатора Чаплина, снятого в 1940 году. От Чаплина же и традиция карикатуривания, смеяния. Год спустя после фильма Чаплина Бертольд Брехт написал свою пьесу «Карьера Артура Уи». После войны Гитлер появляется на экранах в разных странах или снова окарикатуренным, или в качестве эпизодической в сюжете фигуры, как, например, в советской эпопее «Освобождение», где Гитлера играл специализировавшийся на этой роли в кино ГДРовский актер Фриц Дитц. До этого Дитц играл Гитлера в фильме «ГДР. Замерзшие молнии», а начинал он в кино с роли Эрнста Тельмана. Дитц играл потом Гитлера и в других советских фильмах, в частности, в «17 мгновениях весны». В кино ФРГ традиция представления Гитлера на экране, можно сказать, еще только формируется, а традиция некарикатурного показа Гитлера еще в самом зачатке. Первый в этом роде и пока самый известный и коммерчески успешный немецкий фильм про живого Гитлера, которого сыграл Бруно Ганц, шел в России под названием «Бункер». В самой Германии фильм столкнулся с основной немецкой проблемой восприятия. Смеяться над Гитлером уже можно, что немцы делали и в последней картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», а вот сочувствие по отношению к фюреру по-прежнему табу.
Из Берлина передавал Юрий Векслер, почему фигуры великих преступников, таких как Адольф Гитлер, привлекают внимание деятелей искусства и становятся объектами множественных интерпретаций. О воплощениях зла я беседую с московским историком культуры Яном Левченко.
Как мне кажется, надо представить себе ситуацию обратную. Попробуйте изобразить добро, которому не нужно побеждать зло, которое как бы уже все победило и воцарилось. Вот это вот никто не будет ни читать, ни тем более смотреть, вовсе не. Культура – это как бы наше второе тело, духовное тело, которое с большой охотой и даже с большей охотой проигрывает сценарии взаимоотношения со злом, которые необходимо победить. Культура обнажает этот конфликт. В отличие от счастья, которое противоположно мысли. Конфликт эту мысль будет и действие провоцирует. Конфликт разнообразен. Соответственно, искусство, которое, тем более повествовательное, да, к числу которых относится и литература, и даже живопись в известном смысле, несмотря на свою образную природу, да, и кинематограф, который повествователен, тоже рассказывает историю, нуждается искусство вот такое в сопоставлении, сопротивлении и конфликт. Поэтому как бы человек живет, пока продолжается борьба, в том числе и та, которая посвящен недавно снятый фильм о Гитлере. Зло – это враждебный другой, это воплощение другого, который настойчиво занимает человека. Да? Другой всегда за спиной, ты оборачиваешься, а его нет. Как бы страх – это тень, да, это совесть. Вот Гёте называл вот этот самый страх демоном, да, внутренний голос человека, который часто что-то нашептывает, и часто нашептывает совсем не то хорошее, что мы хотим о себе думать. Вот чтобы упорядочить эти отношения с другим, человек, как мне кажется, и выносит это из темных глубин, описывает это в литературе, в живописи, в кино.
Вот смотрите, конкретно мы говорим о немецкоязычном культурном пространстве, понимаем, что для этого пространства фигура Гитлера – это фигура, имеющая особое значение. Она имеет еще нечто общее с коллективной совестью. Чего здесь больше в постоянном обращении к этой фигуре? Это такая интеллектуальная рефлексия, попытка понять, как могло такое случиться, как родился, вырос Гитлер и как он стал тем, кем он стал. Или это какое-то лечение психологических комплексов?
Конечно, я убежден, что в случае с немецким культурным пространством, это отнюдь не только терапия. Можно было бы примитивно судить Германию, которая пытается что-то там вытеснить, да, и включать такой популярный психоанализ для бедных. В действительности, как мне кажется, Германия, как, в общем, страна с многообразной историей, имеющая все основания называться одним из столпов европейской цивилизации, естественно, пытается осознать, как могло произойти такое. Зло победило. Как это могло произойти? Как воплощение этого зла, а именно Гитлера, да, это же символическое воплощение. Понятно, что к нему ничего не сводится, точно так же, как не сводится советский террор, не сводится к Сталину. Но, тем не менее, есть вот это стремление, как мне кажется, очень здоровое, правильное, исследовать этот феномен для того, чтобы не выпихивать из себя, да, а вытеснять именно на экран, а внешнять, показывать это, да, человеку, у которого нет собственной памяти об этом. Германия как раз очень последовательно воплощает эту программу. Оживление темы Гитлера
в 21 веке, это прямое следствие того, что постепенно уходит поколение тех, кто это видел, знал и слышал непосредственно и телесно.
У каждой нации есть свои скелеты в историческом шкафу, у кого-то более отвратительные, у кого-то менее отвратительные. Психологи говорят, что проговорить проблему – это значит обозначить пути ее решения. И, очевидно, культура отчасти этим и занимается, если мы говорим о коллективном сознательном или коллективном бессознательном. Вспомним, как тема Вьетнамской войны, одна из ран американского общественного сознания, многократно была обыграна и в произведениях литературы, и в произведениях кино. Если говорить о России с ее непростым опытом 20 века, с тоталитаризмом, сталинизмом, каков здесь уровень общественной рефлексии? Можно ли сравнить его с германским или американским опытами? Как вы считаете?
Россия пока обнаруживает незрелость, абсолютное отсутствие готовности к такого рода рефлексии. Я не говорю, конечно, какие-то, не имею в виду отдельные случаи, я не имею в виду отдельных, скажем, режиссеров, если ограничивать разговор о кинематографе, но тот уровень массовой продукции, который предлагается на телевидении или идет на заловом уровне, пользуется поддержкой государственных институций, весь этот уровень продукции свидетельствует о том, что пока люди, которые это производят, считают народ не готовым принять уроки истории. Это оскорбительно для зрителя, как мне кажется, потому что любой нормальный человек, способный мыслить, даже не получивший специального образования, способность мыслить не дается через специальное образование, сделает свои выводы, как это возможно, просмотрев фильм Анджея Вайды «Катынь», да, как это возможно, просмотрев фильм «Враг у ворот», например, с участием звезд Голливуда. Да, пока что в обществе старательно поддерживается уровень пещерного самосознания, потому что любые проявления аналитического подхода к истории, в первую очередь в истории Второй мировой войны, никак не включается в контекст мировых процессов, да, это, так сказать, наша борьба, это, что называется, тоже Mein Kampf, только наоборот, свидетельствует о том, что пока мы, видимо, не готовы к тому, чтобы анализировать произошедшее. Об этом свидетельствуют фильмы Никиты Михалкова, свидетельствуют фильмы Андрея Малюкова «Мы из будущего 1», «Мы из будущего 2». Вот эта неготовность проявляется, конечно, в превентивной агрессии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером, был московский историк культуры Ян Левченко. В Германии вышел новый фильм об Адольфе Гитлере. Вот так обстояли дела. В четверг, 3 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели режиссеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он описывал сцену Торы Кадырова с Анной Политковской, на которой присутствовала Наталья.
Все трое обвинялись в участии в массовых беспорядках по статье Уголовного кодекса.
Каждому должно быть понятно, что мы не пожалеем сил для расследования обстоятельств этого
жизни. У нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.